Глава 23. Инспектор Лю брезгливо взирал на менеджера отеля. Тот был лыс, явно необразован и омерзительно толст. Огромная туша была втиснута в серый полиэстеровый костюм на два размера меньше и такой блестящий, что отливал серебром. И все же этот тип управлял одним из самых дорогих сиднейских заведений, пятизвездочным отелем на пристани, клиентами которого были рок-звезды и политики. Нет справедливости в этом мире.
«Уверены, что это была она?»
«Слушай, приятель», — проскрипел менеджер, отдавая ему фото Лайзы Баринг. «Пусть я не Стивен гребаный Хокинс, ладно, но лицо способен узнать». «Особенно такое потрясное лицо. Это часть моей работы». Он, нисколько не смущаясь, почесал подмышки. «Это было пару месяцев назад. Стейси, та, что работает наверху, назовет точные числа. Она появилась с каким-то типом, красавчиком, но платила за номер сама. Совершенно точно знаю, что они зарегистрировались под фамилией Смит».
«Вы не проверяете паспорта гостей?»
Менеджер пренебрежительно фыркнул.
«Мы не чертовы ФБР, мистер Лю».
«Инспектор Лю», — холодно поправил тот.
«Не примите за оскорбление, но мы не полиция китайского штата», — продолжал жирный австралиец, игнорируя его. «Если я начну вынюхивать, кто на самом деле каждый мистер и миссис Смит, которые здесь поселились, меня просто выкинут с работы».
«Так кто оплачивал счет?»
«Она, девица, наличными. Но они не оставили адреса, никаких данных кредитных карт, ничего». «Я уже сказал, что вряд ли, но спросите Стейси. Она глаза и уши этого места, если знаете, о чем я».
Стейси оказалась застенчивой, похожей на мышь дамы лет 60, подтвердившей слова менеджера. Миссис Смит заплатила наличными. Нет, она ничего не упоминала о будущих планах, по крайней мере, у стойки портье. Мистер Смит был спокойным и привлекательным. Стейси не смогла определить его возраст.
«Я бы хотел видеть их номер».
Номер оказался роскошным даже по меркам этого отеля. Миссис Смит, должно быть, понадобилась тележка наличных, чтобы оплатить недельное пребывание здесь. Впрочем, Лайза Баринг могла себе это позволить. Деньги убитого мужа, очевидно, прожигали дыры в карманах воров. Лю и его люди попытались найти отпечатки пальцев или другие пригодные для экспертизы улики, но прошло 2 месяца, и одному богу известно, сколько клиентов здесь перебывало с тех пор, не говоря уже об уборке, совершаемой 2 раза в день. Они допросили каждую горничную вместе со швейцаром и служащими ресторана. И кто-то из них назвал Лаяну, работавшую в спа, где миссис Смит заказывала массаж горячими камнями, считающейся специализацией отеля. «Честно говоря, она была довольно эмоциональной», — вспомнила Лаяна, хлопая тяжелыми накладными ресницами в сторону инспектора Лю и почти удушив его волной модного аромата от Келвина Кляйна.
«Во время массажа то и дело принималось плакать. Это я помню. Но гости часто плачут.
Так много всего вспоминается, когда оказываешься в этих широтах, если понимаете, о чем я».
«Она говорила о том, что ее расстраивает. Любая информация может нам помочь».
Лаяна задумалась.
«Нет, но я бы сказала, что дело в мужчине. Раза 2 я видел ее с мужем в вестибюле, и он всегда держал ее за руку и всячески хлопотал над ней. Но она все время его отталкивала. Ей было неприятно его внимание».
К концу дня инспектор Лю изнемогал. Он лично вылетел в Сидней, потому что там находилась единственная настоящая улика, которую ему удалось заполучить после 2-й попытки миссис Баринг скрыться от правосудия. Теперь он получил доказательство того, что она жива и находится на свободе, а не заперта в подземелье какого-то сексуального маньяка, как уверяли некоторые сентиментальные личности. Но поездка успехом не увенчалась. Он не нашел ничего такого, чего не мог узнать после 10-минутного телефонного звонка из Гонконга в Сидней. Оставив 3 человек заканчивать сборы доказательств, он ушел.
«Один из наших водителей отвезет вас в аэропорт», —
— величественно объявил менеджер. «Если уж приходится покидать Сидней, это нужно делать с шиком».
Сидя на обтянутом велюром заднем сиденье лимузина с кондиционером, Лю мучительно размышлял над тем фактом, как Лайзе Баринг и ее любовнику всегда удается оказаться на шаг впереди него. Можно поставить последний гонконгский доллар на то, что они уж точно покинули Сидней с шиком. Неожиданно ему в голову пришла мысль. Он постучал в перегородку, отделявшую пассажира от водителя. Перегородка тут же опустилась.
«Приятель, там есть кнопка вызова на левой консоли».
Но инспектора не интересовали ни кнопки вызова, ни консоли.
«Сколько водителей работает в отеле?»
«Шестеро».
«У вас ведутся записи поездок?» «Когда какие гости уезжают?»
«Да, такая книга есть. В офисе».
«Поворачивай назад».
«Но ваш самолет. Я думал, что это последний рейс в Гонконг на сегодня».
«Поворачивай».
Находившаяся в офисе Стейси не обрадовалась, увидев так скоро вернувшегося угрюмого китайского полицейского.
«Инспектор, по-моему, вы сказали, что...» «Мне нужен журнал с записями водителей», — заявил Лю и назвал даты. «Я должен знать, кто из них вез Смитов в аэропорт».
«Не все наши гости заказывают машину», — предупредила женщина. «Многие уезжают сами».
Но Лю не слушал. «Вот оно. Смит. 10:20. Марко».
«Я хочу поговорить с Марко. Прямо сейчас».
«Боюсь, это невозможно», — нервно пробормотала Стейси. «Марко в отпуске по семейным обстоятельствам. Его мать умерла неделю назад». Но инспектору было плевать на мамашу Марко.
«Дайте мне его адрес».
Марко Брунелло все еще пребывал в нижнем белье и засаленном жилете, когда китаец постучал в дверь. Собственно, даже не постучал, а заколотил.
«Чем могу служить, джентльмены?»
Марко нервно сглотнул, вспомнив о кучке травы, лежавшей на виду на тумбочке, неудачной попытке заплатить налоги за прошлый год и инцидент со стриптизершей в ночном клубе «Блашес», случившийся в прошлом месяце. Впрочем, в последнем его вины не было.
«Вы служите водителем в отеле Хаксли?»
«Верно. Я в отпуске. Видите ли, моя мама, она...»
16-го в субботу утром вывезли Читу Смит в аэропорт. Помните?»
«Смиты», — нахмурился Марко. «Смит, Смит, Смит».
Полицейский протянул ему снимок очень привлекательной темноволосой женщины.
«А это, да, помню. И ее мужа, верно. Я вез их в аэропорт. А что?»
«Вы знали, куда они летят?»
«Забавная штука», — начал Марко, немного успокоившись, когда понял, что полиция явилась не за ним.
«Обычные клиенты любят поболтать в машине, особенно американцы. Поговорить о том, как здорово провели время, куда отправляются теперь, все такое. Но эти двое молчали, как в могиле. Словом не обмолвились».
Инспектор почувствовал, как тают его надежды.
«Но когда я высадил их и отправился в город, заметил, что парень оставил на заднем сиденье портфель. Поэтому я сдал задним ходом и ринулся к терминалу. Парень был так рад меня видеть, что обнял и дал $200 чаевых. Они как раз шли на посадку, и поэтому я заметил, куда они летят».
Марко широко улыбнулся. Инспектор сгорал от нетерпения.
«Мумбаи, Индия». — гордо объявил водитель. — Вы это хотели узнать?
У Клода де Мартена выдался необычайно удачный рабочий день. Офис команды Азраила находился глубоко в чреве штаб-квартиры Интерпола и начинал свое существование в качестве клетушки без окон. Но благодаря Дэнни Магуайру превратился в чудесную холостяцкую берлогу с мягкими диванами, черной доской и мини-холодильником, набитым дешевой высококалорийной американской едой, которую Клоду никогда не разрешали есть дома. А что еще лучше, сегодня Клод в одиночку держал оборону. Ричард Стури занимался где-то своими статистическими кривыми. Босс по-прежнему торчал в Штатах, а трое младших детективов находились в Лондоне, пытаясь, как с надеждой заявил Дэнни Магуайр, обаять и взять приступом Скотланд-Ярд с целью заполучить файлы с информацией о деле Хенли.
Так что, обновив базу данных и позвонив в парижский банк Дидье Анжу с намерением кое-что прояснить, Клод трижды побил себя в игре дартс, насладился очередной партией World of Warcraft и съел два громадных пакета читос, что в некоторых районах Франции официально считалось преступлением. Так что, когда зазвонил телефон, он пребывал в прекрасном настроении.
«Интерпол, команда Азраил, чем могу помочь?» «Соедините меня с Магуайром!»
Клод узнал голос инспектора Лю. Обычно он казался бесстрастным, но сегодня в нем прорывались нетерпеливые нотки. То ли волнение, то ли гнев, чего раньше Клод никогда не слышал.
«Это срочно!»
«Видите ли, помощника директора Магуайра всю неделю не будет в офисе, он в командировке. Может, я сумею помочь? Я офицер Клод де Мартен».
«Нет».
«Ну, хотя бы передать что-то. Это инспектор Лю из Гонконга?»
Лю молчал. Ему не хотелось обмениваться любезностями с этой французской обезьяной. Он хотел поговорить с главным. С другой стороны, он обладал жизненно важной информацией.